Глава 24. Его разбудил телефон. Сумерки уже превратились в ночь. Он осторожно пробрался в темноте мимо кофейного столика со стеклянным колпаком, которому так нравилось бить его по коленке. У Морта было странное ощущение, что время каким-то образом растянулось. Правая рука чертовски болела. Со спиной было не лучше. Интересно, с какой же силой он рубанул кочергой по зеркалу? Насколько он поддался панике? Ему не хотелось об этом думать. Он поднял трубку, даже не пытаясь угадать, кто это мог быть. В последнее время у него такая бурная жизнь, что это может оказаться даже сам президент. «Алло! Как поживаете, мистер Рейни?» — спросил его голос, и, отшатнувшись, Морт на мгновение одернул телефонную трубку подальше от уха, будто это была змея, которая могла его укусить. «У меня все прекрасно, мистер Шутер», — пробормотал он пересохшими губами. «А как вы?» «Лучше всех», — добродушно отозвался Шутер густым южным карканьем, навязчивым, как непокрашенный амбар посреди поля. «Хотя я не думаю, что у вас действительно все прекрасно. Кажется, вас вовсе не беспокоит, что вы обворовали другого человека. Правда, вас все-таки поймали с поличным. И, кажется, это повлекло за собой немало неприятностей. О чем вы говорите?» В голосе Шутера послышалось легкое удивление. «Ну как же? Я слышал по радио, что кто-то поджег ваш дом, ваш другой дом. А потом, когда вы снова вернулись к себе, у вас стоял такой шум, будто с вами случился припадок или вы дрались с привидением. Крики, грохот. Неужели преуспевающие писатели всегда крушат все вокруг, если у них в жизни что-то не клеится?»
«Боже мой! Он был здесь! Он был!»
Морт поймал себя на том, что смотрит в окно, будто Шутер все еще мог быть там, притаился в кустах и разговаривал с Мортом по какому-нибудь беспроволочному телефону. Нелепость, разумеется. «Журнал с моим рассказом скоро будет у меня», — сказал Морт. «Когда я покажу его вам, вы оставите меня в покое?» В голосе Шутера по-прежнему звучало удивление. «Журнала с вашим рассказом не существует, мистер Рейни. Мы знаем об этом. Вы и я. Он не мог появиться в 80-м году. Откуда он мог взяться в этом журнале, если мой рассказ, который вы украли, написан мной только в 82-м? Черт побери, я не крал ваш рас... Когда я услышал о вашем доме...» — невозмутимо продолжал Шутер. — «Я прогулялся до киоска и купил вечерний экспресс. Там есть фотография того, что осталось. Немного. Кстати, там есть и фотография вашей жены». Наступила длинная, задумчивая пауза. Затем Шутер добавил. — «Она хорошенькая». И намеренно подчеркнул свое деревенское произношение, чтобы Морт не мог не заметить сарказма. «Каким образом такой отвратительный сукин сын, как вы, умудрился отхватить такую хорошенькую жену, мистер Рейни?» «Мы разведены. Я уже вам говорил об этом. Может быть, она поняла, какой я отвратительный. Почему бы не оставить Эми в покое? Это дело касается только вас и меня». Он заметил, что уже второй раз за два дня отвечает на телефонный звонок в полусонном и практически беззащитном состоянии. В результате Шутер почти полностью руководил разговором. Он водил Морта за нос, стрелял в него, как в мишень. «Так возьми и повесь трубку». Морт не мог. Во всяком случае, пока. «Только вас и меня, верно?» — переспросил Шутер. «Значит, вы никому больше обо мне не говорили?» «Что вы хотите? Скажите мне, какого черта вам от меня нужно?» «Вы хотите узнать вторую причину, по которой я приехал, да?» «Да». «Я хочу, чтобы вы написали мне рассказ», — спокойно объяснил Шутер. «Я хочу, чтобы вы написали рассказ, поставили под ним мое имя, а потом отдали бы его мне. Вы должны мне рассказ. Закон есть закон, а справедливость есть справедливость». Морт стоял в коридоре, сжимая в больном кулаке телефонную трубку, и в середине его лба пульсировала вена. На несколько секунд ярость настолько охватила его, что он чувствовал себя похороненным в ней заживо, а в голове его бессмысленно повторялась одна и та же фраза
«Ах, вот как! Ах, вот как! Ах, вот как!» Снова и снова.
«Вы меня слышите, мистер Рейни?» — спросил шутер своим спокойным протяжным голосом.
«Если вы не оставите меня в покое, то единственным, что я напишу для вас...» — очень медленно, вязким, как сироп, голосом произнес Морт. «Будет свидетельство о смерти».
«Ты много разговариваешь, бродяга», — терпеливо сказал шутер тоном человека, объясняющего тупому ребенку простую задачку. «Потому что знаешь, что я не смогу причинить тебе большого вреда. Если бы ты украл у меня собаку или машину, я мог бы забрать твою собаку или машину. Сделать это мне было бы так же легко, как свернуть голову твоему коту. Даже если бы ты попытался меня остановить, я бы справился с тобой и все равно забрал бы то, что мне нужно. Но здесь другое дело. То, что мне нужно, находится внутри твоей головы. Твое добро спрятано надежно, как в сейфе. Я не могу просто выломать дверь и все сжечь. В данном случае я должен придумать какой-то другой способ. Ты меня понимаешь?»
«Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал Морт. «Но в тот день, когда вы получите от меня рассказ, статуя свободы наденет платье, бродяга». Шутер продолжал, словно размышляя вслух.
«Я бы, конечно, не тронул ее, если бы мог. Но мне начинает казаться, что вы не оставите мне такой возможности».
Рот у Морта внезапно пересох, стал сухим, безжизненным и горячим.
«Что... что вы... неужели вы хотите проснуться как-нибудь вечером и обнаружить Эми, прибитой к мусорному ящику? Или однажды утром включить радио и услышать, что она потерпела поражение, сражаясь с бензопилой, которую вы храните в своем гараже? Или что ваш гараж сгорел вместе с ней?»
«Вы понимаете, что вы говорите?» — прошептал Морт. От гнева и бессильной ярости у него на глазах выступили слезы.
«У вас осталось еще два дня, чтобы как следует обмозговать ситуацию. Лично я подумываю об этом всерьез, мистер Рейни. Я хочу сказать, что будь я на вашем месте, то действительно бы позаботился о ней. И вряд ли я стал бы говорить об этом кому-нибудь еще. Не люблю играть с огнем во время грозы. Разведены вы или нет, но мне кажется, что вы по-прежнему испытываете к этой леди какие-то чувства. Вам пришло время немного повзрослеть. Вы не сможете так просто избавиться от меня. Разве вы еще не поняли этого? Я знаю обо всем, что вы делаете, и не оставлю вас в покое, пока не получу то, что мне причитается».
«Вы сумасшедший!» — закричал Морт.
«Спокойной ночи, мистер Рейни». И шутер повесил трубку. Глава 25. Еще несколько секунд Морт простоял возле столика, сжимая трубку в руке. Затем схватил телефонный аппарат и чуть не швырнул его о стену. Но, вовремя спохватившись, поставил аппарат на место и сделал несколько глубоких вдохов, пока голова не стала легкой и чуть-чуть не закружилась. Затем набрал домашний номер Херба Грикмара. После второго гудка трубку сняла Долорес, подружка Херба, и позвала его к телефону.
«Привет, Морт.
Что там за история с домом?»
Голос Херба чуть удалился от микрофона в трубке.
«Долорес, ты не передвинешь сковородку на дальнюю конфорку?»
«В Нью-Йорке время ужина», — подумал Морт, — «и он хочет дать мне это понять. Кому, черт побери, какое дело до моих неприятностей? Какой-то маньяк грозит превратить мою жену в телячьи котлеты, но жизнь идет своим чередом, верно?» И ответил. «Дом пропал. Страховая компания возместит убытки». Морт сделал паузу. «Во всяком случае, денежные».
«Сожалею», — сказал Херб. «Я могу что-нибудь сделать для тебя?»
«Что касается дома, то ничего. Но спасибо за предложение. А вот с рассказом...»
«С каким рассказом?»
Морт почувствовал, как его рука снова сжимает телефонную трубку, и заставил себя расслабиться. «Херб не знает, какая здесь сложилась ситуация. Ты должен помнить об этом. Один мой тронутый приятель роет песок, желая взглянуть на этот рассказ», — объяснил он,
стараясь, чтобы его голос звучал не так беспечно. «Посевной сезон. Журнал мистических историй Элери Квина». «А, этот!» — вспомнил Херб. Морт снова почувствовал приступ ярости. «Ты ведь не забыл позвонить, не так ли?»
«Нет, я позвонил», — заверил его Херб. «Просто я сейчас уже забыл об этом. Ведь ты потерял свой дом и все такое».
«Хорошо, и что же они сказали?»
«Об этом не беспокойся. Завтра утром они вышлют мне с курьером ксерокопию, и я сразу же перешлю ее тебе федеральной почтой. Она будет у тебя послезавтра в 10 часов».
На какой-то момент Морту показалось, что все его проблемы решены, и он почувствовал облегчение. Но тут же вспомнил о том, как блестели глаза шутера, о том, как он приблизил свое лицо, пока они едва не соприкоснулись лбами. Он вспомнил о сухом запахе корицы, который уловил в дыхании шутера, когда тот произнес: «Ты лжешь». Ксерокопия. Он не сомневался, что шутеру нужен только подлинник. Но ксерокопия... «Нет», — медленно ответил Морт. «Так не пойдет. Никаких ксерокопий, никаких телефонных звонков от редакторов. Это должен быть экземпляр самого журнала».
«Что ж, это немного сложнее. Видишь ли, в Манхэттене только издательский корпус, а склад со старыми журналами находится в Пенсильвании. Они хранят только по 5 экземпляров каждого выпуска. Это действительно все, что они могут позволить себе хранить, если учесть, что Элери Квин выходит с 1941 года. Там просто сходят с ума, когда у них просят экземпляр взаймы».
«Действуй, Херб. Этот журнал можно найти где угодно, на распродаже или в какой-нибудь библиотеке».
«В библиотеках никогда не найдешь полных комплектов».
Херб сделал паузу.
«Значит, говоришь, телефонный звонок тоже не поможет. Ты думаешь, этот парень такой псих, что решит, будто с ним разговаривает один из 1000 твоих агентов?»
В трубке было слышно, как Херба спросили: «Тебе наливать вина?»
А он, чуть отодвинув в сторону трубку, ответил: «Подожди пару минут». «Отрываю тебя от обеда», — сказал Морт. «Извини. Я выполняю свои обязанности».
«Послушай, Морт, давай на чистоту. Этот парень действительно такой псих? Он опасен?»
«И вряд ли я стану говорить об этом кому-нибудь еще. Не люблю играть с огнем во время грозы».
«Не думаю, но я хочу поскорее избавиться от него, Херб». Морт помедлил, стараясь выдержать правильную интонацию. «За последние полгода на меня обрушился целый поток дерьма. Пожалуй, это единственная проблема, с которой я в состоянии справиться самостоятельно. И я хочу поскорее избавиться от этого идиота».
«Хорошо». Херп, видимо, принял неожиданное решение. «Позвоню Мариане Джеффери из Элери Квина. Мы давно знакомы. Если я попрошу ее обратиться к куратору библиотеки... Честное слово, Морт, они так и называют этого парня — куратора библиотеки. И прислать нам июньский номер за 1980 год, она сделает это. Ничего, если я пообещаю, что ты в благодарность дашь им что-нибудь новое».
«Конечно», — сказал Морт и добавил про себя. «Скажи им, что рассказ будет подписан именем Джона Шутера», и чуть не рассмеялся вслух.
«Хорошо. Она попросит куратора послать его тебе по федеральной почте прямо из Пенсильвании. Только верни в нормальном состоянии, или тебе самому придется искать такой же журнал на распродаже».
«Есть шансы, что все это произойдет послезавтра?» — спросил Морт, в глубине души чувствуя подлую уверенность, что Херп из-за этой истории сочтет его сумасшедшим. Наверняка он считает, что писатель просто делает из мухи слона.
«Думаю, шансов много. Сам понимаешь, я не могу дать гарантию, но все-таки считай, что я ее даю».
«Спасибо, Херб», — искренне поблагодарил Морт.
«Ты просто шикарный парень».
«О, благодарю вас, мам», — ответил Херб, бездарно копируя Джона Уэйна. Он считал, что у него это прекрасно получается, и был безмерно горд своим талантом. «А теперь иди обедай. И поцелуй от меня, Долорес».
Херб по-прежнему был в роли Джона Уэйна. «Ни черта подобного. Лучше я разрешу ей поцеловать себя, бродяга». «Ты много говоришь, бродяга».
Морт почувствовал такой приступ ужаса, что чуть и не заорал. Тот же акцент, то же ленивое, назойливое растягивание гласных. Каким-то образом Шутер поселился в его телефонной линии, и теперь не имело значения, кому Морт пытался позвонить и чей набирал номер. Ему неизменно отвечал Джон Шутер. А Херб Грикмар был просто еще одним из его многочисленных псевдонимов и...
«Морт, ты меня слышишь?»
Он закрыл глаза. Стоило Хербу заговорить нормально, и все снова встало на свои места. Это был Херб. Все тот же Херб. Просто он произнес то же самое слово, которое... Что? Просто это один аттракцион этого бесконечного парада совпадений. Окей? Никаких проблем. Я буду покорно стоять и смотреть, как они проплывают мимо меня. Ничего страшного, я видел уже целую кучу гораздо более впечатляющих образцов. «Я слышу тебя», — ответил Морт, открывая глаза. «У меня просто закружилась голова от того, как сильно я тебя люблю».
«Ты шутишь»,
— сказал Херб, очевидно польщенный. «Скажи, ты действительно в состоянии уладить это дело осторожно и благоразумно?»
«Вполне».
«Тогда я думаю, что мне пора идти ужинать со светочем моей жизни». «Это хорошая идея. До свидания, Херб. И спасибо».
«Не за что. Я постараюсь сделать все, чтобы ты получил журнал послезавтра. Долорес передает тебе привет». «Если она собиралась налить тебе вина, держу пари, что она это уже сделала». И оба они, засмеявшись, повесили трубки.
Как только Морт дал отбой, к нему снова вернулись терзавшие его кошмары. Шутер. В доме было пусто и темно, и все это, разумеется, способствовало игре воображения. И все-таки он не верил, что Шутер был каким-то сверхъестественным существом или же суперпреступником. Иначе бы Шутер знал, что Мортон Рейни не совершал плагиата. Во всяком случае, этот рассказ он написал сам. Иначе бы Шутер грабил банки, а не околачивался бы в Западном Мэне, пытаясь заполучить какой-то рассказ от писателя, заработавшего большую часть своих денег на романах. Морт медленно двинулся в гостиную, намереваясь пройти через нее в кабинет и включить свой компьютер, когда внезапная мысль, во всяком случае, этот рассказ он написал сам, заставила его остановиться. Что значит «во всяком случае»? Разве он когда-нибудь воровал другую чужую работу? Впервые с тех пор, как Шутер появился на его крыльце со своей рукописью, Морт всерьез задумался над этим вопросом. Во многих рецензиях высказывалось мнение, что на самом деле его нельзя назвать оригинальным писателем, что часто Морт Рейни пользуется избитыми сюжетами. Он вспомнил, как Эми читала рецензию на «Мальчика-учителя музыки», в начале которой критик признавал, что книга написана динамично и увлекательно, а затем сравнивал ее сюжет с сюжетами других произведений.
«Ну и что?» — сказала она. «Разве эти люди не знают, что на свете существует не более 5 хороших сюжетов, и писатели просто снова и снова пересказывают их с разными персонажами?»
Сам Мор считал, что сюжетов было по крайней мере 6. Успех, неудача, любовь и потеря, месть, двойники, поиски высшей силы, будь то бог или дьявол. Сейчас он едва вспомнил первые 4 и тут же понял, что в посевном сезоне использовано по меньшей мере 3 из них. Но можно ли считать это плагиатом? Если да, то каждый новеллист в мире был виновен в этом преступлении. «Плагиат», — решил Морт, — «это открытое воровство». А он никогда в жизни не делал этого. «Никогда». «Никогда», — сказал он, вскинул голову и с вытаращенными глазами зашагал в свой кабинет, как воин, идущий на поле битвы. Следующий час он провел за компьютером и не написал за это время ни единого слова. Глава 26. Во время бесполезного просиживания за компьютером Морт решил, что обед лучше не съесть, а выпить. Он приканчивал второй бурбон, когда снова зазвонил телефон. Он осторожно приблизился к аппарату, еще раз пожалев о том, что не поставил себе автоответчик, у которого есть, по крайней мере, одно важное преимущество. Вы можете прослушивать поступающие звонки и отвечать только на те, на какие пожелаете. Не решая снять трубку, Морт стоял возле телефона и думал о том, как сильно ему не нравятся звонки современных аппаратов. Когда-то они звонили, даже весело звякали. Теперь издают какой-то пронзительный, улюлюкающий шум, похожий на приближающуюся головную боль. «Ну и что, ты снимешь, наконец, трубку, или так и будешь стоять и слушать эти ужасные звуки?» «Я больше не хочу с ним разговаривать.
Он вызывает у меня страх. Он приводит меня в бешенство. И я даже не знаю, какое из этих чувств хуже. Может быть, это не он. А может быть, и он. Два этих предположения снова и снова повторялись у него в голове, и от них было еще хуже, чем от пронзительных трелей телефона. Поэтому Морт все-таки поднял трубку и грубо сказал: «Алло!» А это оказался абсолютно безобидный рабочий Грег Карстейрс. Грег задал уже набивший оскомину вопросы о доме, и Морт добросовестно ответил на них, думая о том, что все эти разговоры очень похожи на объяснение по поводу внезапной смерти. Бесконечное повторение одного и того же постепенно притупляет чувство потери.
«Послушай, Морт, сегодня днем я наконец-то поговорил с Томом Гринлифом».
Морту показалось, что голос у Грега немного странный, какой-то осторожный.
«Том и Сонни Троц красят сейчас фасад методистской церкви».
«Ясно. Ты говорил с ним о моем приятеле?»
«Да, Том решил, что, должно быть, ты перепутал дни».
«Перепутал дни? Что это значит?»
«Видишь ли...» — виновато стал объяснять Грег. «Том действительно проезжал вчера днем мимо озера и видел тебя. Он сказал, что помахал тебе, и ты помахал ему в ответ. Но...»
«Что?» — Морт в страхе понял, что сам уже знал ответ.
«Том говорит, что ты был один»,
— закончил Грег.
Глава 27. Морт долго молчал. Он был просто не способен что-либо сказать. Грег тоже молчал, давая ему время подумать. Конечно, Том Гринфилл старше Дэйва Ньюсома по крайней мере на 3, а то и на все 6 лет, но при этом вовсе не был дряхлым стариком.
«Боже!»
— наконец тихо произнес Морт.
«Лично я думаю, — робко сказал Грег, — что Том сам мог что-то перепутать. Ты ведь знаешь, он уже не
зеленый юнец», — закончил за него Морт. «Я знаю. Но если кто-нибудь в Тэшморе способен с первого взгляда запомнить чужака, то это только Том. Он всегда запоминал незнакомцев, Грег. Это одна из особенностей его профессии, верно?» Он поколебался, затем не выдержал. «Ведь Том смотрел прямо на нас! Он смотрел прямо на нас двоих!»
Осторожно, стараясь, чтобы это прозвучало как шутка, Грег сказал:
«Ты уверен, Морт, что этот парень тебе не привиделся?»
«Я даже не задумывался над этим», — медленно, очень медленно отвечал Морт. «До сего момента. Если ничего этого не было, а я хожу и говорю всем, что это было, то выходит, что я сумасшедший».
«Ох, я вовсе не это имел в виду», — поспешно заметил Грег.
«А я именно это. Может быть, он этого и добивается, — подумал Морт. Может быть, он хочет, чтобы все вокруг считали меня сумасшедшим. Тогда, в конце концов, это может стать правдой. Ну да, конечно. А для этого он подговорил старого Тома Гринлифа, чтобы тот все отрицал. Наверняка он попросил Тома съездить в Дерри и поджечь мой дом, а сам остался здесь, чтобы расправиться с моим котом, верно?
А теперь подумай. Подумай как следует. Видел ли ты его? Действительно ли ты его видел?»
Морт задумался. Никогда прежде он не задумывался так крепко, даже в тот майский день, когда застал Эми в постели с Тедом и пытался решить, что же ему теперь с ними сделать. Неужели Джон Шутер просто привиделся ему? Рейни снова вспомнил о том, как стремительно Шутер схватил его и прижал к машине.
«Грег, я слушаю, Морт.
А машину Том тоже не видел? Старый фургон с номерами штата Миссисипи?»
«Он говорит, что за весь вчерашний день не видел на дороге озера ни одной машины. Только твою. Она стояла в конце тропинки, ведущей к озеру. Том решил, что ты наслаждаешься пейзажем».
«Это реальность или вымысел?»
Он снова ощутил на своих плечах крепкие руки Шутера, снова почувствовал, как этот человек в мгновение ока прижимает его к машине.
«Ты лжешь», — сказал ему Шутер.
Морт видел вспыхнувшую в его глазах ярость, чувствовал в его дыхании запах сухой корицы. Его руки, хватка его рук.
«Грег, подожди секунду у телефона».
«Конечно».
Морт опустил трубку и попытался закатать рукава своей рубашки.
Сделать это оказалось непросто, потому что руки безудержно дрожали. Тогда он расстегнул рубашку, стащил ее с себя и вытянул руки перед собой. Сначала он ничего не заметил, но, медленно выворачивая руки, увидел то, что искал. Два желтоватых синяка на внутренней стороне каждой руки, чуть выше локтей. Это отметины от пальцев Джона Шутера, когда он схватил Морта и прижал к машине. Внезапно Морт Рей не подумал, что может объяснить происходящее, и ему стало страшно. Не за себя, за старого Тома Гринлифа. Глава 28. Он снова взял телефонную трубку. «Грег, я здесь. Том нормально выглядел, когда ты с ним разговаривал?» «Он был каким-то измученным», — быстро ответил Грег. «Старый глупец не нашел себе лучшего занятия, как целыми днями лазить на ветру по лесам и махать кистью. Эта работа ему уже не по возрасту. У меня было такое ощущение, что Том вот-вот свалится в ближайшую кучу листьев, если вовремя не доберется до постели. Я понимаю, Морт, к чему ты клонишь. Действительно, он был таким уставшим, что мог о чем-нибудь забыть, но... Нет, я о другом. Ты уверен, что он был просто измучен? Может, он был испуган?» Теперь на другом конце провода наступила долгая тишина. Как бы ни терзало его нетерпение, Морт не осмелился нарушить ее. Он готов был предоставить Грегу столько времени для размышлений, сколько тому было нужно. «Он был сам не свой», — наконец сказал Грег, — «будто что-то выбило его из колеи. Я решил, что Том просто очень устал, но, возможно, дело было в чем-то еще. Возможно, усталость тут ни при чем. Он мог что-нибудь скрыть от тебя». На этот раз пауза не была такой долгой. «Не знаю. Наверное, мог. Это все, что я могу сказать с уверенностью, Морт. Теперь я жалею, что не поговорил с ним подольше и как следует на него не нажал. Думаю, будет неплохо, если мы с тобой зайдем к нему», — решил Морт. «Немедленно. Все было так, как я тебе рассказал, и если Том сказал тебе что-то другое, то только потому, что мой друг напугал его до полусмерти. Я сейчас приеду к тебе». «Окей». Грег был явно взволнован. «Но, знаешь ли, Том не из тех, кого легко напугать». «Уверен, что так оно и есть. Но Тому уже 75, если не больше. Чем старее ты становишься, тем легче тебя напугать. Почему бы нам не встретиться прямо у него?» «Хорошая мысль». Морт повесил трубку, вылил остатки бурбона в раковину и отправился на своем Бьюике к дому Тома Гринлифа. Глава 29. Подъехав, Морт увидел, что скаут Тома стоял у задней двери дома, а Грег припарковал свою машину на обочине. На Греге была фланелевая куртка с поднятым воротником. С озера дул довольно сильный ветер. «С Томом все в порядке», — наконец сказал он Морту. «Откуда ты знаешь?» Оба старались говорить как можно тише. «Я увидел его скаут и подошел к задней двери дома. Там приколота записка, на которой написано, что у него был трудный день, и он рано лег спать». Грег усмехнулся и отбросил с лица длинные волосы. «А еще написано, что если он кому-нибудь понадобится, то пусть они звонят мне». «Записка написана его почерком?» «Да, его огромными каракулями. Я, во всяком случае, сразу узнал его руку. Потом я обошел дом и заглянул в окно спальни. Он там. Окно занавешено, но удивительно, как стекло до сих пор не треснуло от его храпа. Хочешь проверить сам?» Морт вздохнул и отрицательно покачал головой. «Тут что-то не так, Грег. Том видел нас, обоих. Буквально через несколько минут после того, как проехал Том, человек совсем взбесился и схватил меня за руки. У меня даже синяки остались. Если хочешь, я могу показать». Грег отрицательно покачал головой. «Я верю тебе. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне нравится, какой у Тома был голос, когда он сказал мне, что ты был на озере один. Здесь действительно что-то не то. Утром я снова поговорю с Томом. Или, если хочешь, можем поговорить вместе». «Обязательно. Когда?» «Давай подойдем к церкви в 9:30. С утра ему нужно выпить 2-3 чашки кофе. Пока Том их не выпьет, из него слова не вытащишь.
а потом мы на пару минут снимем его с этих чертовых лесов. Может, спасем ему жизнь. Годится?»
«Да». Морт протянул руку. «Извини, что заставил тебя заниматься этой мышиной вознёй». Грег пожал ему руку.
«Извинений не нужно. Что-то здесь не так. Времени у меня достаточно, и мне любопытно выяснить, в чем тут дело».
Морт вернулся в Бьюик, а Грег сел за руль своего грузовика. Они разъехались в разные стороны, оставив старика в беспокойном сне. Сам Морт не мог заснуть почти до 3 часов утра. Он ёрзал и ворочался, пока простыни не превратились в поле битвы, и оставаться в постели стало выше его сил. Тогда, несколько удивленный, он прошел в гостиную к кушетке. По дороге задел ногой подлый кофейный столик, монотонно выругался, лег на кушетку, поправил подушку под головой и мгновенно провалился в черную дыру. Глава 30. Проснувшись на следующее утро в 8 часов, Морт решил, что чувствует себя превосходно. Он думал так до тех пор, пока не скинул ноги с кушетки и не сел. Однако, едва сделав это, застонал так громко, что следовало бы назвать этот стон сдавленным криком. Несколько секунд Морт не мог пошевелить ни одной мышцей. Спина, колени и правая рука невыносимо болели. С рукой было хуже всего, и он принялся осторожно ее массировать. Он читал где-то, что в состоянии аффекта люди проявляют иногда невероятную силу. Могут поднять машину, под которую попал их ребенок, или голыми руками задушить убийцу добермана, и только потом, успокоившись, понимают, какое невероятное они совершили усилие. Теперь Морт поверил в это. Вчера он так сильно ударил по двери в ванную на верхнем этаже, что сорвал ее с петли. С какой же силой тогда он рубанул кочергой? Судя по тому, как болела рука, гораздо сильнее, чем он хотел. Ему страшно было думать о том, какое впечатление может произвести эта сломанная дверь, если ее увидит человек с менее воспаленным, чем у него, сознанием. Морт знал, что исправлять все эти повреждения придется ему самому, хотя вряд ли он в состоянии будет справиться с ними. У Грега Карстейрса наверняка уже появились серьезные сомнения по поводу вменяемости Морта, и стоит ему увидеть покосившуюся дверь, разбитое зеркало и сорванную со стены аптечку, как сомнения перерастут в уверенность. Пожалуй, шутер и в самом деле стремится создать у всех впечатление, что Морт сумасшедший. Сейчас, при свете дня, эта мысль вовсе не показалась абсурдной. Напротив, была очень логичной и убедительной. В 9:30 он обещал встретиться с Грегом у церкви для разговора с Томом Гринлифом. Времени было еще достаточно. Но если он будет сидеть и пересчитывать свои болячки, то никогда и никуда не доберется. Морт заставил себя подняться на ноги и медленно пройти через весь дом в ванную для хозяев. Там он проглотил 3 таблетки аспирина, пустил из душа такую горячую воду, что в ванной комнате повисли облака пара, и встал под струю. Ко времени выхода из дома аспирин подействовал. Морт решил, что все-таки сможет пережить и этот день, хотя денёк обещал быть не очень веселым и довольно долгим. Ничего, Морт сможет его пережить. «Это второй день», — думал он, одеваясь. По телу пробежала легкая судорога от сознания, что завтра наступит конец. Он подумал об Эми, затем снова вспомнил слова шутера. «Я бы, конечно, не тронул ее, если бы мог. Но мне начинает казаться, что вы не оставите мне такой возможности». Новая судорога вернула Морта к действительности. Сначала этот сумасшедший сукин сын убил Бампа, затем стал угрожать Тому Гринлифу, наверняка угрожал Тому Гринлифу. И, Морт все-таки склонялся к этой мысли, возможно, именно он поджег дом в Дерри. Морт понял, что давно уже знал об этом, но не смел признаться даже самому себе. Ну, конечно, шутер должен был поджечь дом, чтобы избавиться от журнала. Он настолько потерял разум, что даже не подумал, в доме было и нечто более ценное. Сумасшедшие не задумываются о таких мелочах. А Бамп? Наверное, решение убить кота пришло к нему неожиданно. Шутер подошел к его дому. Увидел, что кот сидит на крыльце, дожидаясь, когда его впустят в дом, а Морт по-прежнему спит. И убил ни в чем не повинное животное. Добраться так быстро до Дерри было нелегко, но возможно. Он мог это сделать. А теперь он грозил,
добраться до Эми. «Я должен предупредить ее», — решил Морт, заправляя рубашку в штаны. «Я должен немедленно позвонить ей и обо всем рассказать. Одно дело, я сам хочу разобраться с этим человеком, но совсем другое — ждать, пока этот псих доберется до единственной женщины, которую я действительно любил и которая ничего не знает. Да, и все-таки первым делом он должен поговорить с Томом Гринлифом и добиться от него правды. Пока Том не подтвердит тот факт, что шутер действительно бродит вокруг и что он действительно опасен, поведение Морта будет казаться здесь всем подозрительным или просто безумным. Поэтому сначала Том. Но перед тем, как встретиться с Грегом у методистской церкви, он собирался заехать к Боуи и съесть один из знаменитых омлетов с беконом и сыром, который готовила Герда. Помните, частный детектив Рейни? Голодный солдат, плохой солдат? Так точно, сэр. Он прошел в коридор, открыл маленькую деревянную коробочку, висящую на стене возле телефонного столика, и стал нащупывать ключи от Бьюика. Их в коробке не было. Нахмурившись, Морт прошел на кухню. Ключи лежали на полке возле раковины. Он взял их и с недоумением подбросил на ладони. Разве, вернувшись вчера от Тома, он не положил их в коробку? Он попытался вспомнить, но не смог. Не был уверен. Морт так привык, возвратясь домой, бросать ключи в коробку. Если вы спросите человека, который очень любит яичницу, что он ел на завтрак 3 дня назад, он не сможет вспомнить, будет убежден, что ел яичницу, просто потому, что всегда готовит ее по утрам. Эта ситуация была очень похожей. Морт вернулся домой усталым, больным и озабоченным. Он просто не мог вспомнить. И ему это не нравилось. Ему это совсем не нравилось. Морт прошел к задней двери и открыл ее. На перилах веранды лежала черная шляпа Джона Шутера с круглой тульей. Морт остановился в дверях, бессмысленно разглядывая шляпу. В его кулаке были зажаты ключи от машины, и солнце блеснуло на свисающем между пальцев медном брелке. В ушах раздавались удары сердца. Оно стучало медленно и задумчиво. Кажется, он ждал этого. Шляпа лежала на том самом месте, где Шутер оставил свою рукопись, а на дороге стоял Бьюик. Хотя вчера вечером он оставил машину за углом, это Морт точно помнил. Но теперь она стояла здесь. «Что ты делаешь?» — неожиданно закричал Морт, закинув голову в небо, и птицы, беспечно чирикающие в ветвях деревьев, испуганно умолкли. «Ради бога! Скажи, что же ты делаешь?» Но если Шутер и был поблизости, наблюдая за ним, то ничего не ответил. Возможно, потому что Морт и сам достаточно скоро получит ответы на все свои вопросы. Глава 31. Пепельница в кабине Бьюика была выдвинута, и в ней лежали 2 сигаретных окурка, оба без фильтра. Морт подцепил ногтями один из них, и его лицо исказилось гримасой отвращения. Он был уверен, что это Пэл-Мэл, сигареты, которые курил Шутер. Так и оказалось. Он повернул ключ, и мотор тут же заработал. Выходя, Морт не слышал ни звука. Но сейчас он завелся так, будто был еще теплым. Шляпа Шутера лежала теперь на багажнике. Морт поднял ее с тем же отвращением, с каким доставал окурки из пепельницы, подхватил пальцами за самый кончик, чтобы только не выронить по дороге. Под ней ничего не было. И внутри нее тоже ничего. Только очень старая, пропитанная потом подкладка. Она пахла потом и чем-то еще, остро и неприятно. Этот запах что-то смутно напоминал Морту, но он так и не мог вспомнить, что именно. Он положил шляпу на заднее сиденье. До встречи с Грегом и Томом осталось меньше часа, и ему показалось, что будет лучше, если они не увидят эту чертову шляпу. Морт не мог объяснить, почему, но этим утром ему казалось безопаснее следовать своим инстинктам, чем пытаться понять их причину. Поэтому он переложил шляпу в багажник и поехал в город.